Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иосифе Алаверцком, из архива нашей радиопрограммы беседа Александры Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили о матери Сарре, что она целые 60 лет жила возле реки и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. Авва Эперехий сказал: «Песнь духовная да будет в устах твоих, и поучение да облегчит тяжесть предстоящих тебе искушений». Примерно это пред глазами. Путник, отягченный ношей и облегчающий труд путешествия пением. Еще сказал: «Нам должно вооружать себя прежде искушений, ибо таким образом мы будем искусны, когда они найдут на нас». Старец сказал: «Когда найдет на человека искушение, тогда отовсюду собираются на него напасти, дабы он впал в уныние и ропот». И при этом рассказал он следующее. «Был один брат в кельях, и на него пришло искушение. Тогда, если кто видел его, не хотел ни приветствовать его, ни ввести в келью, и если он нуждался в хлебе, никто не давал ему в долг. Когда он возвращался с жатвы, никто не хотел принимать его в общее собрание, хотя и было такое обыкновение ради любви. Таким образом, пришел он однажды с жатвы, и не было хлеба в келье его. Но за все это он благодарил Бога, и Бог, видя терпение его, отъял от него борьбу искушений. И вот тотчас в дверь его стучится кто-то, ведший из Египта верблюда, навьюченного хлебом. Тогда брат начал плакать и говорить: «Господи, ужели я недостоин и малой скорби?» И братья, как скоро прошло его искушение, стали принимать его в свои кельи и собрания и успокаивали его. Старец сказал: «Мы потому не преуспеваем, что не узнали своей меры и не имеем терпения в деле, к которому приступаем, но без труда хотим стяжать добродетель». Некоторые пришли в пустыне к великому старцу и говорили: «Древние не скоро переходили с места своего, разве по сим причинам, если случится кому-либо получить оскорбление от кого, и делая все к удовлетворению обидевшего, он не мог примирить его или также, если случится войти в славу у многих или впасть в блудные искушения. Брат сказал Авве Арсению: «Что мне делать? Меня возмущают помыслы, внушая: ты не можешь ни поститься, ни трудиться, посещай хотя больных, ибо и это дело любви». Но старец, зная козни демонов, говорил ему: «Ешь, пей, спи, только кельи своей не оставляй», ибо он знал, что терпение в келье приводит монаха в должный порядок. Когда брат провел 3 дня, то утомился, но, сыскавши немного молодых прутьев, расщипал их и тут же стал их плести. Почувствовав теперь голод, он сказал: «Вот еще осталось немного прутьев, когда окончу их, тогда поем». Когда исплел прутья, опять сказал: «Почитаю немного и тогда поем». А когда окончил чтение, сказал: «Пропою несколько псалмов, и тогда уже можно будет поесть». Таким образом, при содействии Божием, он преуспевал мало-помалу, доколе не вошел в должный порядок, и, получивши силу над помыслами, побеждал их. Некто спросил старца: «Почему я ослабеваю духом, когда нахожусь в келии?» «Потому, — отвечал старец, — что ты не видел неожидаемого успокоения, ни будущего наказания. Если бы ты ближе увидел их, то хотя бы келья твоя наполнилась червями, и ты погряз в них до самой шеи своей, ты терпел бы, не ослабевая духом». Братья упрашивали одного из старцев, чтобы он успокоился от великих трудов своих. Старец сказал им: «Говорю вам, дети мои, что Авраам, увидя великие дары Божии, должен раскаяться в том, почему он не подвязался более».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иосиф Алавердский. Святитель Иосиф Алавердский. Святитель Иосиф, епископ Алавердский, один из 13 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества. Их память общая совершается 7 мая. Он, как цвет вожделенной девственности, с ранних лет избрал иноческий жребий. Придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Задознийским, святитель Иосиф поселился в Кахетии, в безлюдной и бесплодной Алавердской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавердской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространилась по Кахетии. В Алавердскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братьях монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф с крестом в руках часто оставлял монастырское уединение и отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, впрочем, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала мирная и блаженная его кончина. Святитель Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа. Как тоскливо в одиночестве современному человеку. Чем только не развлекает себя, желая убить непокорное время. И как стремились истинные подвижники к тишине, уединению. Ибо Бога обретали в сердце своем. Ибо, подобно Иоанну Крестителю и ныне воспоминаемому святителю Иосифу, в Боге и через Бога обретали истинную любовь и к миру этому, как прекрасному Божью творению.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Третье радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Алексей Михайлович, мы еще ни разу не сказали нашим радиослушателям о том, когда возникла Эфиопская церковь.
Ну, Эфиопская церковь одна из древнейших, и она появилась в начале IV века вместе со всеми древнейшими церквами. Там же еще надо, чтобы понимать историю, надо сказать, что Эфиопия с древнейших времен понимала себя как Новый Израиль. И, например, эфиопские цари считали себя потомками Соломона, ни больше, ни меньше. И в Эфиопии до сих пор невероятно популярное предание о как бы происхождении эфиопской цивилизации, эфиопской культуры непосредственно от царя Соломона, как результат и духовного, и физического союза, значит, царя Соломона и царицы Савской, которую по эфиопскому преданию царь Соломон соблазнил, коварно и хитроумно, как ему и положено. В результате, значит, этого соблазнения родился царевич Менелик уже в Эфиопии, потому что царица Савская ушла, который в 20 лет был послан матерью к своему отцу. Отец его принял и признал, и предлагал, как говорит эфиопское сказание, ему остаться в Иерусалиме и наследовать его Соломоново царство, но, значит, Менелик был патриот своей страны, и тогда Соломон отдал ему лучших молодых людей Израиля, чтобы они пришли с ним в Эфиопию и, так сказать, утвердили в Эфиопии как бы новый Израиль. Но эти молодые люди не хотели уходить без главной святыни, и поэтому, как опять-таки говорит эфиопское предание, украли ковчег Завета из храма Соломона, поскольку вот без него было никак нельзя, вместе со всем содержимым, а там как-то, как вы помните, были и скрижали, и сосуд с манной, и жезл Аарона. В общем, ковчег Завета со всем содержимым принесли в Эфиопию, а Соломон сделал копию, чтобы народ не волновался, и никто подмены бы не заметил. Ну так вот, Эфиоп утверждает, что этот самый ковчег в X веке до нашей эры украденный, до сих пор хранится у них в Аксуме, но его никто не имеет права видеть и никогда не имел. Он стоит в специально построенной небольшой церкви, всегда закрытой, но можно подойти, поклониться и помолиться. Вообще, эта тема Ковчега Завета и такой преемственности Эфиопии от Израиля там невероятно популярна, и вот важнейшим элементом вот литургического убранства каждой эфиопской церкви является реплика, маленькая копия Ковчега Завета, которая стоит на алтаре каждого эфиопского храма, как вот знак связи и символического единства между храмом Соломона и каждым храмом Эфиопии. И я даже один такой предмет, который называется у эфиопов табот, вот приобрел и привез в Москву. Сейчас я вам его покажу. Вот этот маленький эфиопский ковчег в виде такого ларца деревянного, резного, с крестом, который с четырех сторон, подобно некому иконостасу, раскрывается иконами с изображением Христа, Богоматери, святых, событий евангельской истории.
Это всегда определенный набор сюжетов или он варьируется?
Он варьируется. Он варьируется, но основные сюжеты, как правило, повторяются. Ну вот, и ношение этого табота или ковчега Завета в определенные моменты службы является очень важной частью литургического обряда эфиопского, эфиопских литий, мы бы так сказали, и, в общем, освещение пространства при помощи ношения табота в процессиях – очень важная особенность эфиопской христианской жизни. Но вот мне было очень важно найти, почему вот я даже постарался найти достаточно старенький, может быть, столетней давности предмет, явно когда-то находившийся в использовании в деревенской церкви. Это все легально, это вот я покупал это в антикварном магазине. Это такой живой литургический предмет, а отнюдь не некая такая подделка, сделанная для туристов на вывоз. И сам предмет уникален, потому что такого предмета больше нет ни в одной христианской традиции. Это вот их такая особенность и отличие, как и вообще с этим связано очень много, вот с их идеей нового Израиля, в частности, то, что в эфиопской церкви никогда не было, как, например, в церкви греческой или многих других, такого отрицания и обличения иудаизма. Они всегда себя называли и рассматривали как преемник. И вообще не видели никакого конфликта между иудейской и христианской традициями, а считали, что это просто нормальная как бы смена вещей. Вот была, так сказать, древняя иудейская традиция, ветхозаветный храм, потом возник храм новый, и появилось христианство, и как некое внешнее выражение вот этой нерасторжимой связи, это очень распространенный мотив эфиопского церковного орнамента, который встречается почти в каждой церкви, а именно изображение звезды Давида, магендоида шестиконечного, в центре которого изображен крест. Вот это вот главный символ эфиопского христианства.
Алексей Михайлович, мы еще вернемся к конкретным сюжетом. Но скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем маршруте.
Маршрут был составлен по самым важным памятникам. То есть, главным образом, это север страны, где сформировалась эфиопская цивилизация с основными ее столицами. В первую очередь, древней столицей Аксумом. где вот и хранится Ковчег Завета, и находится вот этот самый комплекс из трех храмов, где маленький недоступный храм с ковчегом, и рядом с ним один храм 17 века с очень интересными росписями того же времени, а с другой стороны новый огромный храм, вот где и происходила большая часть этого рождественского действия, которое я только что описал.
Вы смотрели и древние, и новые памятники?
Ну, в основном древние. Конечно, в основном древние, но, так сказать, то, что называется основные достопримечательности. Но я не буду пересказывать маршрут. Начали мы с того, что мы из Адис-Абебы прилетели на озеро Тан. Там вообще огромные расстояния, так что там приходится летать. Страна на данный момент совершенно спокойная. Другой вопрос, что совершенно в таком зачаточном состоянии находится туристическая инфраструктура, она абсолютно не развита. И обычно там в каждом городе есть одна более-менее приличная гостиница, куда можно поселить европейцев, имеющих некое представление о элементарном комфорте, например, о том, чтобы вечером была вода и желательно не только холодная. Это уже в некоторых областях Эфиопии предмет роскоши, да? И, как я понимаю, в большинстве эфиопских отелей, впрочем, гораздо более дешевых, чем эти отели для иностранцев, но в них как-то тебе вечером или утром душ не гарантирован совершенно. Расценки, да, там разница, я думаю, в 10 и в 20 раз. Потому что для самих эфиопов жизнь эфиопская, исходя из зарплат в 30 долларов в месяц. Вся экономика для иностранцев, она устроена по-другому. Но мы это хорошо знаем, да, у нас есть недавний опыт такой двойной жизни. Вот, и то есть с точки зрения опасности, ну, просто не было ни одного случая, и люди, с которыми мы говорили, говорят, что, в общем, совершенно спокойно. На самом севере мы были в местах на самой границе с Эритреей. Это некая часть Эфиопии, которая против нее восстала и отделилась. Мусульманский такой район, около 5 миллионов человек. А надо сказать, во всей Эфиопии около 80 миллионов. То есть, это огромная страна. То есть, по количеству населения, это вторая или третья страна в Африке после Нигерии и Египта. С Египтом, по-моему, они даже в каком-то паритете находятся. Да, вот это отделившаяся Эритрея, с которой воевали. Там почти все мужчины носят автоматы. Ну, носят и носят, значит, как-то на гостей они их не наставляют, а напротив, очень дружелюбны. Вообще, эфиопы в целом очень дружелюбны, приветливы, и, конечно, иностранцев воспринимают как дойных коров, что нам тоже знакомо, и немедленно начинают попрошайничать. Это очень смешно, потому что мы там иногда останавливались, ну вот ехали на небольшом автобусе в горах. Едем в горах, полная пустота, вот просто останавливаемся, чтобы немножко передохнуть, размять ноги и прочее. Совершенно неизвестно откуда вдруг возникает какая-то целая стайка детишек эфиопских, которые все начинают хором кричать «Give me pen, give me pen». Мы сначала не понимали, почему они все хотят ручки, то есть пен, а потом сообразили, что, видимо, пен – это самое простое слово, которое они могли выучить. И, в общем, пен – это такой метафора «дай мне что-нибудь», да, в общем, все равно. Хоть это совсем мне ненужную ручку, но, в общем, дай. Вот. Ну и вплоть до того, что как только ты остаешься в сколько-нибудь приватной обстановке, например, с эфиопским священнослужителем, очень важным, торжественным, и только что тебе что-то такое рассказывавшим сакрально, обычно разговор кончается тем, что он тебе говорит «давай». Вот, что, мол, так сказать, примерно в том же стиле. Но, правда, священнослужитель обычно говорит на более или менее понятном английском языке. Но это такое отношение к иностранцам, и они совершенно не видят в этом никакого унижения для себя и просто воспринимают это, что это как бы такой нормальный способ общения с этими белыми, значит, которые априори богатые, что вот они должны, значит, по-христиански поделиться хоть чем-нибудь, да.
А какое-то представление о белых людях из России у них есть?
Да, они слово «Россия» знают. Но там реакции были там в некоторых городах, типа «We know Russia, Warsaw, Warsaw». То есть вот для них там, так сказать, Варшава и Россия, так сказать, какая-то очевидно одна страна, и, видимо, Варшава – это столица России. Ну, в общем, знают, что есть такая большая страна на севере, отношение дружелюбное к русским, но, как бы, видимо, как это часто бывает, их дружелюбие находится в прямой зависимости с полным незнанием. Вот. Хорошо. Того, с кем имеют дело, да.
Ну, православные люди хотя бы слышали слово «русская православная церковь»?
Вы знаете, что у них очень любопытное, то есть мы знаем, и нам как-то в голову приходит, вот, эфиопы, они монофизиты, да, то есть они как бы с нашей точки зрения еретики, такие же, как армяне или там копты, значит, принадлежат к другой христианской деноминации. Они этого совсем не понимают. Вот у них такого сознания, что есть какие-то другие православные, там, будь то греки или там русские, у них этого нет совсем. Вот какие-то попытки даже достаточно образованным людям начать разговор на эту тему и сказать, что у нас вроде есть существенные разницы, они смотрят, как бы вот не понимают. Сказать, ну и чего у нас? Одно такое общее христианство. Ну да, вот мы знаем, там вот с католиками у нас были проблемы. Там у нас был один царь, император, который там в 15 веке пытался нас превратить в католиков. Мы его отвергли, и в итоге там весь народ пришлось перекрестить. И нам даже показывали огромный бассейн, где там тысячами перекрещивали крещенных в католичество. Вот. Но а уж с вами-то мы точно все одной веры, да, и вот никакой даже такой идеи, что есть какая-то другая древнехристианская церковь, кроме общей. Ну да, есть свои особенности, но вот мы там находились в подчинении долгое время у Александрийского патриархата, да, но при этом у нас и литургия другая, и вообще да язык другой, и вообще все другое. Ну и что? Ну, не так, а мы сяк. То есть, ну, в общем, главное, что мы христиане, а не мусульмане, и что у нас, так сказать, общая вера там, в Троицу, в Христа, в Богородицу и так далее.
Подошла к концу третья беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мой Марс. Взгляните на ананас. Какой шишковатый, толстокожий, а под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат? Его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрустали, его сочные зерна. Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий. Стоит ненужный, угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так ненужный? И вдруг ночью, на восходе солнца, вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж, и улыбнулся-то на какой-нибудь час. и долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрышки, угрюмые лица, нахмуренные брови. Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас. По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк, и на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски. А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей. Кажется. А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что и он сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры. Да, наружность обманчива. Да вот вам пример. Мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже, как бы это сказать, ну, обманчив, что ли? Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти. Вы попробуйте.
Я раз попробовал. Больше не пробую.
И вообще, шельма порядочная. А как он делает стойку на мух? Я не охочусь. И он поневоле упражняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться. Весь он ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой. И в карих глазках не то грусть, не то мольба. И мухи с восторгом взирают на него и польщены, польщены. Лязг! И мухи как не бывало. А вот еще картинка. Бывало, мой старый кот Мурза, друг и приятель Марса, проснется от кошмарного сна на печке до 40 градусов, свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза с шипом и свистом стрелой взлетает на шкаф, сбрасывая по дороге бремя лет. Вот каков этот Марс. Но красив, очень красив. Так красив, что однажды какая-то старушка купила для него на бульварчике вафлю и только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял, а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу. Итак, он стройный игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапы скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанности к ближним. Ближними своими он считает себя, затем опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей чашки и считает приятным долгом разделить с ним его скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости. Просто он всегда готов услужить и составить компанию. Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна. Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол, чтобы на нем обедать, а буфет, чтобы прятать съедобное, он не выносит беспорядка и прибирает все, что попадет на пол или остается на столе. Любит меня до страсти и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делает это очень ловко. он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире. А уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием. Есть в нем замечательно похвальная черта, чем он резко отличается от многих себе подобных и даже от некоторых себе неподобных. Он очень великодушен. Он поразительно любит детей и однажды порядком перепугал на бульваре расторопную няньку, покушавшуюся дать шлепка бойкому малышу. Очень добродушно относится он и к маленьким собачкам, хотя бы это была простая дворовая мелюзга, и не выносит старого мопса-соседа, аккуратно выбегающего погрызться на улице со старой умирающей дворнягой. В общем, как видите, это очень интересный малый и порядочный надоеда, прекрасно известный всем лавочникам на моей улице. Последнее время его даже перестали пускать в магазины, к величайшему удовольствию мальчишек, которые предупредительно растворяют перед ним двери лавочек и выжидают, что будет. Должно быть, он все же имеет много хорошего в себе. Судьба положительно ему благоприятствует. Ему, как говорится, везет. Недавно он провалился в колодец и спасся чудом. Гнилая доска, рухнувшая с ней в глубину, по дороге застряла. И Марс удержался на ней на глубине всего 2 аршин, а было в колодце 40. Он выл, точно из него тянули жилы. Конечно, его вытащили. Как-то раз ухитрился он сорвать лапами ненавистный ошейник. Он не терпит ерма. И, выбежав за ворота, наскочил на собачьих охотников, без всякого разговора доставивших медалиста на живодерню, как последнюю бродягу. Я почти не спал, разыскивая его по городу, и, наконец, нашел его за заставой в отделении обреченных. Он лежал в клетке за номером, вытянув морду в лапах, и как будто спал. В углах закрытых глаз было влажно. Должно быть, он плакал во сне. «Марс! Что было?» Он ринулся ко мне, забыв о клетке, ударился носом о прутья решетки и застонал от радости. «Что, бестия, будешь теперь рвать ошейник?» И Марс ответил таким чудесным лаем, что даже смотритель зверинца сказал несколько комплиментов и с грустью закончил. «Славная собачка! А вот бы еще денек! И на перчатки!» Он даже прищелкнул языком и сделал жест, точно откупоривал бутылку. Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожаном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать «Ага». Должно быть так. Это было заметно по его плутоватым глазам. Вообще умный шельма. И в его бугроватой башке ума, пожалуй, больше, чем у этого господина в кожаном фартуке, выстроившего на собачках домик за заставой. Пришли домой. «Что, мошенник?» — говорю я. «Опоздай я на денек, и висеть бы тебе со своим глупым хвостом!» Признательный взгляд и виль-виль. «Что глядишь-то глупыми глазищами? Вот вытяну плеткой!» Поворот на спину и полная покорность. И вот однажды этот самый Марс дал мне возможность сделать одно интересное открытие. Да, именно он. Он показал мне, но это, собственно, и является предметом моего рассказа. Жил я в Виндаве, на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем. Я, заправлявший моим хозяйством прекрасный человек Иван Сидорович, и Марс. Марса вы немного знаете. Я вам мало интересен, так как главным героем рассказа будет Марс. Что же касается Ивана Сидоровича, вы его поймете с 2 слов. Он прекрасно готовит борщ, любит заглядывать в пивную кружку и ведет войну с Марсом, гоняя его из кухни шваброй. Но это не важно. Как-то понадобилось мне поехать денька на 2 в город Або, небольшой городок на побережье Финляндии, где море усеяно массой гранитных островков или шхер, поросших мелкой сосной и изгрызенных бурями. Очень красивые места. Ехал я налегке с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана. И в его бугроватой голове, видимо, стояла тревожная мысль. А он как? Память у него всегда была отменная. И надо думать, вывод, к которому он приходил в этот момент из сопоставления всех обстоятельств, был не в его пользу. Так, думается, рассуждал он. Мой приятель, то есть я, на меня не смотрит, значит, я ему не нужен. Иван Сидорович очень весел, не толкает швабры и даже погладил. Значит, уйдет из дома и запрет двери меня. Раз чемодан достали, приятель гулять за город не пойдет. Значит, и Марс потерял всю свою игривость. Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не повело. Я строго взглянул на него и молча указал на пол. И тут-то он окончательно упал духом. Он лежал рыбкой, вытянув хвост и положив морду в лапы, уставив немигающие глаза на мой чемодан и ждал. Стоило бы только особым тоном сказать «нус» или даже сделать соответствующий жест шляпой и взглянуть на него, он с визгом ринулся бы к двери, взглядом приглашая меня не медлить. Но было не до Марса. И он лежал, чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить. Точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, точно не знаю, но я уверен, что он тоскует искренне и уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закатиться в любимую пивную. Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался. Идти ли? Дома. Дома. Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен. «Счастливого пути!» — рассыпался Иван Сидорович. «Маленько поскучаем без вас!» И с веселым грохотом наложил на дверь крюк. Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое. Еще я услышал призывный лай. Обернулся и увидел Марса. Он стоял передними лапами на подоконнике между цветочными горшками, и его умная плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой. Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход по обыкновению пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего 3 минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился. Я же видел толпу провожающих, размахивающих шляпами и платками отъезжавшим. Только бы поспеть. Я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертлявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении. Я был обескуражен. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса носильщику, давать адрес, рыться в кошельке, объяснять. Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток. Я бомбой вбегаю на мостки следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя как дома. Он уже на пароходе и призывно лает, боится, как бы не остаться одному. Уже вот не трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собирается бить по башке. «Послушайте, это ваша собака?» Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень.
а усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих. Да, она со мной. Что же было делать? Не отрекаться же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом. В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку. Очень хорошо. Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине. «Ну, идем!» «Фью!» Марс даже не взглянул и только равнодушно ляснул на подвернувшуюся муху. «Идем, брат, нечего!» Он потянул его за ошейник и тотчас же конфузливо отдернул руку. Марс слегка и предостерегающе зарычал. «Очевидно, он меня боится!» Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками. «Эй, Василий!» — крикнул храбрый третий помощник капитана. «Бери собаку. Там, кажется, есть свободная клетка». Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка, и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное. «Ты!» Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал.
«Боязно, шут его дери! Серьезный! Ну-ну, как тебя, собачка?»
Но собачка не унималась. Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть прохода. «Ну вот теперь и посиди, канале ты этакий. Вот и посиди». Его поместили в небольшой клетке за решетку. Напомнила ли ему решетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы? Не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову. Как-никак, но дело было сделано, и теперь он мог сколько душе угодно рычать и визжать. Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры? Ну, конечно, почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дома и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывал и раньше. Но я должен все же признаться, что мне было отчасти приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков. Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца. Я сидел на верхней палубе под тентом. Море было спокойно, погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки в красненьких коротких платьях с пышными бантами и в белых туфельках резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, с сухим скучным тоном, то и дело останавливала их по-немецки. «Дети, не шалите, вы мешаете другим». Мальчуган лет 10, тонкий, вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей, дразнил тросточкой что-то пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное «ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Фарса. Почтенный человек торговой складки в засальном картузе и поблескивавшем пиджаке следовал свою записную книжку, водя жирным пальцем и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам. По 6 рублей, ежели 120, да накинуть, ежели по 4 копейки, да за бочки. Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой, играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством засматривавших в его строгое деловое лицо. 30 бочек по 18 рублей с пуда — «Да ежели положить на паровоз, да утекет обязательно», — ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте. Со стервенением отзывалось из-под скамейки. Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой. Но тросточка продолжала свое дело. «Дети, не шалите, вы мешаете другим». На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи лорнета маленькую изящную книжку. Я сидел, наблюдал. Все ушли в себя, у каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтать со всеми, милые и простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету. Что-то рычавшее под скамейкой потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох, барыня с лорнетом начала историю со спицей, мальчишка ревел и рвался к мопсу, мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех. «Постигать парня бы!» Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались колющие боли. Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние. Наконец все успокоилось, и вдруг тонкой острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу. Еще нотка, еще, тоном выше, и я узнал голосок Марса. Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиной воя. — Вы слышите? — Слышу. Чья-то собака воет. — Конечно, собака. Но ведь это же неприятно. Господин с газеты обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать, это что такое? Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыдание. — А чтоб тебя! — вырвалось у делового человека. — Волк чистый! Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки. — Фрейлин, это волк? — спросила она плаксиво сухощавую немку. — Я боюсь! Вой рос и тянул за сердце. — Удивительные порядки, — строго сказал старичок. — Насажают полный пароход собак, и вот извольте тут. Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался мопс. Он показал свой черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие и перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от фрейлин. — Замолчи, Тузик. — У, глупенький. — За хвост да в воду, — сказал деловой человек. — Вот собак навели. — Я не понимаю, Какие идиоты всюду таскают собак за собой, — сердился старичок. — Еще бы коров захватывали, ведь верно? Он глядел на меня, ожидая хотя бы сочувственного отклика. Надо сказать правду, вой становился невыносимый. Купец сложил книжку и угрюмо глядел на море. Господин в очках крупными шагами ходил по палубе. На мостике появился коренастый капитан, и по его лицу было видно, что он слушает и недоволен. Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично размахивал рукой и показывал на носовую часть прохода. «Смотрю». Мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику. «Господин капитан», — умоляющим тоном восклицает он, — «прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас! Голова раскалывается, ведь прямо невыносимо!» Он прав, он тысячу раз прав. Вой и рев дерут по нервам. Кажется, что весь пароход с трюма и до палубы перегружен собаками, и они стараются вовсю, точно их жгут железом или тянут жилы. Смотрю, появляется на мостике, должно быть специально вытребованный, третий помощник капитана, и объясняет что-то, держа руку под козырек. И снова рука капитана энергично рассекает воздух. Старичок зажимает уши и трясет головой. «Это ужасно», — жалуется барыня с лорнетом. «Послушайте, уймите хоть вашего-то», — обращается она ко мне. «Я его сейчас палкой!» — кричит мальчуган. «Вилли, Вилли!
Тузик, замолчи, мой маленький, моя бедная собачка, он плачет, смотрите, он даже плачет!»
«За хвост да воду!» — энергично отзывается деловой малый и сердито глядит на немку.
Третий помощник капитана показывает в мою сторону и что-то объясняет. Ну, конечно, говорит, чья собака. Я уже начинаю чувствовать себя виноватым. Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их к клеткам? Я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды. Третий помощник капитана спускается с мостика и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость. «Видите, послушайте, ваша собачка переполошила всех собак. С нами едут еще 4 пса, и теперь воют все. И еще в каюте едет больная особа. Капитан просит, может быть, вам удастся унять?» Старичок смотрит на меня так выразительно, что я живо вспоминаю его фразу о некоторых, которые и так далее. «Ах, пожалуйста, уймите, — говорит еще кто-то, — это ваша собака!» На меня обращены взгляды. От меня ждут. Меня обвиняют. Мов споет в забвении и даже закрывает глаза, как соловей по весне. Весь пароход поет. Рыжий матрос посмеивается у борта и перемигивается с другим. Они, видимо, довольны переполохом. Иду на нос. Здесь ад невероятный. Пассажиры третьего класса густой толпой обступили клетки с собаками и слушают. Протискиваемся с помощником капитана через толпу, и я у клеток. В самой крайней красавец Сен-Бернар упирается головой в низкий потолок и издает какое-то воющее рычание. Рядом с ним остроухий дымчатый док с налитыми кровью глазами мечется по клетке, тыкаясь головой в стенки ее, и скулит отрывистым тявканьем. И, наконец, Марс. Он великолепен. Он лежит, вытянув морду и закатив глаза, и воет в самозабвении. «Этот вот, рыжий-то, всех и взгмозил», — говорит кто-то. «Он сам икновод и есть». Я подхожу к клетке и делаюсь героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного. «Марс!» Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу, и Марс заскулил жалобно-жалобно. И в соседних клетках прекратились рыдания. «Что значит хозяин-то?» — говорит кто-то. «Привязчивайте самые собаки, страсть!» Марс бьет лапами по решетке. «Ну что же я могу сделать?» Я отлично знаю, что стоит мне отойти, как снова начнется история. Говорю третьему помощнику, что ничего не выйдет, и делаю при всех опыт. Все сильно заинтересованы. Отхожу в сторону, так что Марс не видит меня. Проходит с минуту, начинается легкое повизгивание и переходит вой. Док и Сен-Бернар подтягивают. Лица зрителей улыбаются. «Его необходимо выпустить», — говорю помощнику. «Иного средства нет». Помощник идет за разрешением и скоро возвращается. «Разрешено выпустить». Марс прыгает сразу на всех лапах и взвивается с громким лаем. Мне даже стыдно за него. Идем во второй класс. Марс считает, очевидно, пароход за улицу и ведет себя самым легкомысленным образом, за что и получает тычок шваброй от матроса с рыжей бородой и даже имеет нахальство огрызаться. Мы явились на палубу под десятком устремленных на нас глаз. Но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я неумолим. И в избежание разных неожиданностей затискиваю его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.